Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую веду я, Владимир Тольц. В эфире первая из двух передач, которые я решил посвятить Северной Корее. Корейской Народно-Демократической Республике, КНДР. Вчера, сегодня, завтра.
Без ядерного оружия Северная Корея ведь никому по большому счету не интересна. Это просто очень бедная страна, по площади населению примерно соответствующая Мозамбику, по экономике Мозамбику сильно уступающая. Но вот вы часто видите тексты о Мозамбике на страницах газет?
Не могу этим похвастать. Может, просто не обращаю должного внимания?
А о Северной Корее пишут. И не просто пишут, ей дают деньги, ей оказывают международную помощь, собираются специальные совещания, где всякие серьезные великие державы, там США, там Китай, Россия, Япония сидят, там обсуждают, как там помочь Северной Корее. И Северная Корея отлично понимает, что весь этот интерес, потому что у нее ядерное оружие есть.
До того, как в эфир полились звуки величественного гимна государства, приписанного американским президентом к так называемой «оси зла», вы услышали фрагмент моего разговора с профессором Андреем Ланьковым. По телефону и интернету я разыскивал его и в Москве, и в Вашингтоне, и в Канберре. Нашел в Сеуле, где Андрей Николаевич сейчас профессорствует в университете Кукмин. А в городах, которые я обзвонил, да и в Японии, знатоки числят профессора Ланькова одним из главных в мире экспертов по Северной Корее. Кстати, в России недавно в переводе на русский вышла его книга, посвященная истории корейского сталинизма. Но разговор наш я начал не с истории, а с современности. Андрей, в Пхеньяне опубликованы результаты выборов в Верховное Народное Собрание КНДР. Главное, о чем пишут сейчас средства массовой информации в мире, среди избранных 687 депутатов нет имени младшего третьего сына нынешнего северокорейского вождя Ким Чен Ира, 26-летнего Ким Чен Уна, которого все те же СМИ еще недавно прочили преемники отца. Так кто же будет наследовать верховную власть уже не молодого и не очень здорового вождя в стране, где власть передается по наследству?
Собственно говоря, у меня на ваше замечание, на ваш вопрос о том, что Ким Чен Ун не попал в список депутатов, на это я могу ответить только вопросом, а почему он должен был там быть? Сообщение о том, что он будет баллотироваться по одному из округов, якобы от 4-го корпуса, армейский округ. Сообщения эти прошли только по нескольким источникам, и ссылки были на каких-то информаторов внутри Северной Кореи. Подобной информации, точнее дезинформации, идет огромное количество. Иногда это, наверное, умышленные провокации, причем очень трудно понять, кто и зачем это делает. Сплошь и рядом это просто такие вот, условно говоря, элементарное жульничество, выдумки журналистов или их информаторов, которым просто хочется запустить небольшую сенсацию. Очень часто это делает японская желтая или, скажем так, желтоватая пресса. Поэтому, когда я прочел эти сообщения о том, что Ким Чен Ун, возможно, будет избран, ну, то есть баллотироваться, но в условиях 100%, обязательность 100,0% обеда депутатов, когда я прочел случай, что он будет, так сказать, баллотироваться и избран, это вызвало у меня, так сказать, некоторое очередное пожимание плечами. Ну, может, будет, может, нет, поживем, увидим. Все ссылки казались крайне неинтересными, неубедительными. Нужно четко понимать, что есть вещи, о которых мы знаем очень и очень мало. Сейчас мы знаем довольно много о Северной Корее по сравнению, скажем, ну, с ситуацией 70-х годов. Но есть вещи, о которых очень мало известно. И вот все, что связано с наследованием, это одна из этих вещей. Будет ли наследник? Кто будет наследником? Каждые несколько месяцев, 3-4 месяца, идет огромная волна слухов. Нам сообщают, что вот Ким Чон Нам будет старший сын. Нет, через месяц или два. Точные сведения, великий вождь, великий руководитель решил, что это будет Ким Чон Чхоль, его второй сын. Нет, еще через 3 месяца нам говорят Ким Чон Ун, Периодически говорят, нет, причем сын, это будет его нынешняя боевая подруга Кимок и так далее. Все эти сведения основываются на очень сомнительных источниках, и верить им нужно, собственно говоря, я бы сказал так, верить им ни в коем случае не нужно.
А зачем вообще проводятся там выборы, если, к примеру, даже партсъезды партии власти, это, конечно, условное использование российской терминологии, если даже эти собрания не проводились уже 3 десятка лет?
Знаете, это для меня самого загадка. Дело в том, что по каким-то причинам Северная Корея, как, кстати, многие режимы такого типа, проводит вот эти вот странные ритуалы псевдовыборов. До начала 90-х годов Северная Корея вообще заявляла, что в выборах приняло участие ровно 100%, то есть 100,0%. 100% всех зарегистрированных избирателей и все 100,0% проголосовали за кандидатов. Сейчас они дают, так сказать, более советские проценты участия, что-то порядка там 99% к концу дня, но процент поддержки по-прежнему уникальный 100%, 100,0%. Зачем этот ритуал? То есть смысл понятен, так сказать, показать поддержку народа, это такие, так сказать, плебисцитарные выборы. Но понятно, что всерьез это все воспринимать совершенно невозможно, однако в эти игры играют. И при том, что, скажем, правила внутрипартийной демократии не то что нарушаются, их просто выбросили на помойку. Съезда, как вы вот упомянули, не было 30 лет. По имеющимся, правда, не очень достоверным, не совсем достоверным сведениям, пленум ЦК тоже не собирался уже лет 20. И вот на фоне такого, так сказать, попрания внутрипартийной демократии, демонстрационная демократия выборов продолжает существовать. Почему, я не знаю, но вот как-то вот так сложилось.
О Северной Корее пишут в последнее время не только в связи с этими выборами. Мир гораздо больше волнует сообщение, что КНДР готовит запуск ракеты дальнего радиуса действия, способной, по некоторым сведениям, долететь и до Аляски, и до Австралии. Ну, первый вопрос в этой связи. Откуда у этой бедной страны такая техника?
Дело в том, что одна из особенностей любого сталинистского режима, Северная Корея, несмотря на очень серьезные изменения последних, скажем, 15 лет, это все-таки скорее сталинистский режим. Ну, а раньше точно была такой. Так вот, одна из особенностей сталинистского режима – это его способность сконцентрировать ресурсы, огромные ресурсы, непропорционально большие, на нескольких направлениях, которые с точки зрения правительства являются решающими. Для Северной Кореи таких направлений сейчас, наверное, два. Это ядерная программа и ракетная программа. Ядерная программа, конечно же, важнее. Но о ракетной программе они тоже не забывают. Поэтому ракетами они занимались достаточно систематически в 60-х годах. В конце 70-х северокорейцам удалось купить через Ближний Восток советские ракеты среднего радиуса действия. И дальше они их скопировали. Сделано это было, кстати, вопреки желанию Советского Союза, потому что они сначала пытались купить эту технику непосредственно у СССР. СССР не продавал, потому что Советский Союз вообще не поставлял Северной Корее мощных наступательных вооружений. По понятным причинам. Всегда существовал в Москве, так сказать, существовали опасения, что КНДР может учинить новую Корейскую войну со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вооружали с очень большой осторожностью Северную Корею. Вот, ракеты эти были скопированы в начале 80-х, они наладили их производство, стали даже активно продавать за границу. Кстати, вот тут у нас президент Буш как-то говорил об оси зла, в которую он включил, как известно, Ирак, Иран и Корею. Ну, так сказать, заявление, конечно, интересное, если вспомнить, что Ирак и Иран воевали друг с другом, это была самая кровопролитная война после 45-го года, и что в этой войне именно северокорейские ракеты падали на иракские города. Да, на иракские города обстреливались северокорейскими ракетами. Почти 90 боевых пусков, в целом достаточно удачные. В 90-е годы северяне стали заниматься ракетами уже дальнего радиуса действия. Некоторую роль сыграли в этом и иностранные инженеры, которых, по слухам, там было довольно много. Это начало 90-х годов, период хаоса в советском военно-промышленном комплексе, так что некоторое количество советских, бывших советских уже речь до 90-х годах, специалистов через третьи страны было корейцами приглашено. И они какую-то роль в этом сыграли. Однако я бы не стал переоценивать здесь, скажем так, советско-постсоветский вклад. Скорее всего, так сказать, если уж очень долго стараться, то до чего-то можно дойти. То есть эти ракеты созданы на основе копирования советских технологий, отчасти, так сказать, незаконного копирования за счет полученных разными путями, не совсем законными и совсем незаконными образцов. отчасти за счет использования в начале и середине 90-х годов советских специалистов, бывших советских специалистов.
А как ожидаемый запуск северокорейской ракеты может повлиять на баланс сил в регионе, на взаимоотношения его стран, да и на баланс сил в мире в целом?
На данном этапе корейские ракеты баланс сил в регионе не особенно и изменят. Существующие сейчас корейские ракетные технологии — это все-таки по большому счету уровень даже не 60-х, а 50-х годов. Это ракеты, которые располагаются не в шахтах, а на стартовых столах. Подготовка такой ракеты к пуску занимает не один день. Причем вся эта подготовка великолепно отслеживается средствами технической разведки всех желающих. То есть тайно, скрытно подготовить ракету к пуску и, так сказать, реально использовать ее там против Аляски или Австралии, скорее всего, конечно, интересует не Аляска и не Австралия, а Япония в первую очередь, об этом пока речи нет. Разумеется, они работают в этом направлении, и потенциально, так сказать, достаточно эффективные системы со временем вполне могут появиться, но речь идет об очень дальней перспективе. Сейчас эти ракеты являются скорее средством, я бы сказал, политического, дипломатического и психологического давления, а не реальным средством ведения боевых действий. Тем более у них очень большие проблемы с надежностью. Очень большая доля запусков кончается тем, что ракета просто взрывается на стартовом столе или на начальном этапе траектории. Еще большие проблемы с точностью попадания. То есть, да, это, так сказать, движение в опасном направлении, но пока всерьез эти ракеты баланса не меняют. Это скорее такое вот психологическое оружие, если хотите, оружие, ну, шантажа, может быть, даже где-то. Средство привлечь к себе внимание, почему они, собственно, сейчас этим занимаются. Им очень важно привлечь к себе внимание окружающего мира и, в первую очередь, Соединенных Штатов. Реальные угрозы корейская ракетная программа прямой, я думаю, никому не представляет и еще долго не будет представлять.
Напомню, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Сегодня первая из двух передач, посвященных Северной Корее. Вчера, сегодня, завтра. Я беседую с одним из главных экспертов по этой стране, профессором Сеульского университета Кукмин Андреем Ланьковым. Андрей, вы справедливо отметили, что ядерный проект для Северной Кореи куда важнее ракетного. Но в какой стадии сейчас находятся разработки тех самых ядерных зарядов, которые, создаваемые, как пишут там, в мирных целях межконтинентальная ракета сможет когда-то донести до целей и мест весьма от КНДР удаленных?
Проблема тут с превращением северокорейских ядерных взрывных устройств, громоздких и тяжелых, в реальные боеголовки – это проблема тяжелая и, по-видимому, очень далекая от разрешения. Однако практического значения это, на мой взгляд, особого не имеет. Дело в том, что в качестве носителя ядерных зарядов совсем не обязательно должны выступать традиционные ракеты или бомбардировщики. Каковых у Северной Кореи, в общем, пока, можно сказать, и нет. Ракеты все те экспериментальные, и когда у них там 4-5 зарядов, а ракета меньше половины там долетает до цели, рисковать ими никто не будет. Я думаю, что существуют более простые способы доставить ядерный заряд, имеющийся ядерный заряд, до цели. Скажем так, нетрадиционные. Погрузить его на какой-нибудь рыбачий траулер или шикарную яхту и отогнать ее, так сказать, до цели и там взорвать, например. Ну, можно еще много чего выдумать, так сказать, голь на выдумке хитра. То есть тут я бы сказал, что ракеты – это серьезная, но в ближайшей перспективе не очень опасная, так сказать, проблема. Ядерная проблема – это немножко другая вещь.
А кто, как и когда создавал ядерную бомбу для Пхеньяна?
Интерес к ядерным технологиям в Северной Корее появился очень давно, еще в 1954 году первые, так сказать, признаки прослеживаются. В начале 60-х были приобретены технологии и был построен с советской технической помощью исследовательский реактор. Советский Союз, надо сказать, крайне негативно, как я уже говорил, относился не только к ракетным, но и к ядерным амбициям Пхеньяна. Сейчас некоторые из этих документов рассекречены, как советские, так и восточноевропейских стран. Уже видно, что с начала 60-х советское посольство весьма напрягалось по поводу, скажем, увеличения объемов добычи урана в Северной Корее. Это весьма нервировало посольство. И, в общем, совершенно правильно. Тут я бы сказал так. Ядерное оружие они разработали совершенно самостоятельно, несмотря на достаточно активное противодействие своих, скажем так, как бы союзников. Ну, именно что как бы, потому что Советский Союз никогда не был союзником Северной Кореи, и Китай то же самое. Китай тоже, в общем, очень с большой настороженностью относился к этому. Но, тем не менее, это, кстати, потихонечку, полигонечку, тратя на это огромные деньги, ну, по их масштабам, Северная Корея сумела сначала создать реакторы, годные для производства плутония, разработать технологии очистки плутония, доведения его, так сказать, до нужной для использования в ядерных устройствах степени чистоты и, наконец, просто произвести достаточное количество плутония. Сейчас они признают, что они произвели чуть больше 30 килограммов. Есть серьезные подозрения, так сказать, что они жульничают, что реальная цифра там килограмм на 10-15 побольше будет, хотя доказать это очень сложно. В любом случае, над ядерным оружием они работают. Они провели ядерные испытания в октябре 2006 года, официально объявили себя ядерной державой, по этому поводу даже весь Пхеньян был красивыми плакатами завешен. Поздравляем, мы ядерная держава, это везде висело. Но, в общем, есть подозрение, что испытание это прошло не очень хорошо. В любом случае, какое-то количество, достаточное, скажем так, для, скажем, 5, может быть, даже и 10 зарядов плутония у них есть. Возможно, есть некоторое количество оружейного урана, хотя тут вопрос очень спорный и требует долгих разъяснений. Ну, в общем, ядерные взрывные устройства имеются. Средств доставки не имеются, но я уже говорил, что при некоем таком вот воображении можно найти какие-то другие варианты.
Слушайте, а зачем стране, где риса на прокорм не хватает и других проблем по горло, зачем им атомная бомба?
3 причины. Первая причина – это, конечно, безопасность. Северная Корея реально боится иностранного, в первую очередь, американского вторжения. После Ирака и Афганистана назвать и Северную Корею за это, скажем, параноиками, честно говоря, у меня язык не поворачивается. Так что вопросы просто, так сказать, сдерживания и собственной безопасности – это раз. Вопросы два, элементарно, чисто цинично говоря, это международный шантаж. О Северной Корее пишут, и не просто пишут, ей дают деньги, ей оказывают международную помощь. Ну, это вторая причина. Ну, а третья, для внутрипропагандистских целей, и сказать, что вот смотрите, у нас теперь ядерное оружие есть, мы теперь великие, а те, что у нас вот сейчас экономика тяжело, совсем тяжело, ну, уж тяжелее не бывает, так это потому, что вот нам нужно было все силы на развитие, так сказать, обороны, чтобы нас злодеи не того с ней уничтожили. Поэтому если кто тут у нас голода и умер, так это умер он геройской смертью, потому что он, значит, страдал, чтобы мы ядерную бомбу сделали. Тоже достаточно эффективный способ пропаганды.
Давайте под конец нашего сегодняшнего разговора обратимся к перспективам, к тому, что будет или может быть. Очевидно, что Северная Корея, бедная азиатская страна, беспокоящая весь мир вовсе не своей бедностью, а, условно говоря, атомной бомбой. Сейчас эта страна, это голодающее индустриальное общество, находится в ожидании и, наверное, на старте перемен. Что, по вашему мнению, произойдет или может произойти в политическом и социальном плане с Северной Кореей в ближайшем обозримом будущем?
Ну, последние 3-4, даже, может быть, последние 5 лет северокорейское правительство дает очень четкий ответ на этот вопрос. Они стараются, чтобы ничего не произошло. Дело в том, что в КНДР проведение реформ китайского типа крайне затруднительно. Главная причина – это существование Южной Кореи. Как только начнутся реформы, население КНДР, которое сейчас в очень большой степени изолировано от внешнего мира, узнает о том, насколько сильно оно по уровню жизни и по уровню политических, просто даже бытовых свобод, там право слушать музыку, какую хочешь, отстает от Южной Кореи.
Тут просто нужно пояснить нашим слушателям, если на севере сейчас для большинства населения существенной проблемой является регулярность получения полукилограммовой пайки риса, и то, какое количество его в этом пайке заменено иными зернопродуктами, риса-то на всех не хватает, то у жителей Южной Кореи совершенно иные проблемы. Ну, например, как часто они могут менять устаревшую автомашину на новую? Раз в 5 лет? В 4 года?
Даже если пойдут реформы, даже если начнется экономический рост, северокорейцы немедленно спросят, а почему мы должны ждать десятилетия, прежде чем наша жизнь станет такой хорошей, как жизнь южнокорейцев, если мы вот можем прямо сейчас объединиться. Вероятность этого очень велика. То есть, если северокорейское руководство попытается проводить в КНДР реформы, то с большой долей вероятности буквально через несколько лет оно будет сметено. Сметено массовым народным движением, требующим объединения страны с югом на южнокорейских условиях. Другое дело, что в случае победы этого движения северокорейцы очень быстро разочаруются в юге, но это отдельная история, интересная, об этом нам сейчас говорить не приходится. В этих условиях северокорейское руководство крайне боится что-либо менять. С другой стороны, удержать контроль над ситуацией они не смогли. Общество тотального контроля, которое раньше существовало в Северной Корее до начала 90-х годов, тихо развалилось снизу, просто потому, что у правительства не было возможности оплачивать усилия всей этой орды контролеров, надсмотрщиков, надзирателей, специалистов по политработе и так далее. То есть, по-видимому, в ближайшие годы северокорейское правительство будет стараться откатить ситуацию назад к той, так сказать, ситуации, которая существовала в 70-е и 80-е, не допускать никаких изменений, максимально закрыть страну от внешнего мира. Она, в общем, закрыта, но на практике, так сказать, клапаны-то разболтались, очень много информации проникло в последние 10-15 лет. Видимо, это будет такая политика.
Ну а что дальше? Ведь Ким Чен Ир не вечен. А смена властителя, даже если власть по-прежнему будет передаваться по наследству, момент повышенный для режима уязвимости.
Рано или поздно где-то что-то произойдет. Но я не знаю когда, я не знаю где. И если что-то произойдет, скорее всего, все-таки уже после смерти Ким Чен Ира, тогда, видимо, два сценария. Либо мы получаем такой вот массовый дезинтеграцию, взрыв всего и объединение с югом, либо, что может быть даже более вероятно, Китай, испугавшись развития событий, возьмет ситуацию под контроль, посадит в Пхеньяне какое-то прокитайское правительство. Причем, как ни парадоксально, и Южная Корея, и Америка, осуждая это очень громко на словах, не исключено, что в душе вздохнут с облегчением. Потому что мало кому хочется возиться с теми гигантскими экономическими и социальными проблемами, которые создаст разгребание Северной Кореи, разгребание последствий правления семьи Ким, которая правит страной вот уже более 60 лет. Такие вот перспективы, честно говоря, крайне невеселые. Особенно невеселые для северокорейцев, потому что для рядового северокорейца, подавляющая, ситуация такая, куда ни кинь, всюду клин. То есть все варианты будут крайне неприятными. Ну, не повезло людям.
Профессор Южнокорейского университета Кук Мин Андрей Ланьков. О причинах сложившегося в Корее положения и различных сценариях будущего мы поговорим в одном из следующих выпусков программы «Разница во времени». Продюсером этой передачи была Марина Смирнова, ведущий Владимир Тульц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Из Москвы во Вьетнам завтра утром вылетит самолет МЧС России для эвакуации российских туристов, пострадавших в автокатастрофе. 9 россиян погибли и 14 получили ранения и травмы, когда автобус с туристами упал в пропасть на юге Вьетнама. В Москве в рамках Дня народного гнева прошла акция протеста против политики столичных властей. В ней приняли участие около 1000 человек. В городе Слободской, Кировской области, около 3000 человек вышли на митинг протеста против роста цен и тарифов ЖКХ. В Владивостоке сотрудники милиции убили подозреваемых в нападении на китайских бизнесменов. Трое предполагаемых преступников укрывались в квартире многоэтажного дома и оказали вооруженное сопротивление. В ходе спецоперации ОМОНа они были уничтожены. В Великобритании завершилась встреча министров финансов и глав центробанков 20 ведущих экономик мира. Она была одним из этапов подготовки саммита «Большой двадцатки», который откроется в Лондоне 2 апреля. На западе Судана, в провинции Дарфур, в субботу освобождены захваченные боевиками 3 сотрудника гуманитарной организации «Врачи без границ». Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен обвинил умеренных арабских лидеров в сговоре с Западом. Катарский телеканал «Аль-Джазира» передал в эфир аудиозапись, содержащую новое обращение к мусульманам, предположительно Бен Ладена. Британская полиция арестовала троих подозреваемых в нападении на армейскую базу в Северной Ирландии, в результате которого погибли два солдата. Задержанных допрашивают. Венесуэла предложила России использовать один из своих аэродромов для временного базирования стратегических бомбардировщиков.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, как вы относитесь к последней инициативе министра по чрезвычайным ситуациям Шойгу? Вы недавно резко высказались о предложении одного вашего слушателя соорудить в знак окончательного примирения с Германией памятник гитлеровскому солдату под Москвой или даже в Москве. Вы сказали, и я с вами согласен, что это было бы кощунством, поскольку гитлеровский солдат в массе своей был сознательным варваром и грабителем. Шойгу требует ввести уголовную ответственность за отрицание советской победы над Германией в 1945 году. Я так понимаю, что это требование соответствует в данном случае вашей идеологии, вашему пафосу. Или я ошибаюсь? Доцент Николаев, Москва. Вы ошибаетесь наполовину, господин Николаев. Если бы в России были отрицатели той победы, я был бы за то, чтобы их наказывать или, по крайней мере, не позволять им распоясываться. Но таких в России нет. А инициатива министра Шойгу есть. Вот и подумаем, что бы это значило. Раз в стране все главное вершится в тени, каждый, в том числе и я, волен видеть там все, что ему вздумается. Вы обратили внимание, что на министра сразу напало российское телевидение. Без команды это было бы невозможно. Шойгу – министр по чрезвычайным ситуациям. Это единственный из первых ельцинских министров, остающийся на своем посту до сего дня. Он считается самым успешным из российских министров. Чем же он не угодил Путину? Вот какой возникает вопрос. Что, собственно, сделал Шойгу? Он во весь голос объявил себя самым большим патриотом в российском руководстве. Никто не додумался, что надо сажать тех, кто отрицает победу Советского Союза над гитлеровской Германией, а он додумался. Не имеет значения, что таких отрицателей в России, повторю, не существует. Значение имеет другое. Россия должна увидеть, что у нее есть такой защитник, как Шойгу. Вот как я понимаю его замысел. Это не что иное, как начало его своеобразной избирательной кампании. Возобновляется публичная политика, то есть открытая борьба за власть. Свой почин он, вне всякого сомнения, не согласовывал ни с президентом, ни с премьер-министром. Иначе на него не обрушилось бы их пропагандистское войско. Значит, что? Значит, перед нами человек, который видит себя в недалеком или ближайшем будущем спасителем России. Публичная политика – великое дело, но оно не обходится без демагогов, самозванных народных заступников. За этим демагогом учтите мощное, дисциплинированное, военизированное ведомство, генерал на генерале, а полковников не счесть. Шойгу давно бравирует своей крутизной и грубостью. Совершенно очевидно, что он считает, что как раз такого востребуют люди, когда по ним как следует ударит кризис, который, если верить Путину, как следует не ударит, но в России вот-вот не останется человека, который сможет ему верить при всей любви и желании. Короче, господин доцент, на российском верху, если я не ошибаюсь, начинаются серьезные события, очень серьезные. Министр Шойгу может быть вот-вот уволен, но после этого никуда, скорее всего, не денется, а продолжит свою борьбу с положением обиженного или будет ждать своего часа. Конечно, это дело могут и замять, но без следа оно, по-моему, не останется. Письмо из Химок. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Мне уже 82 года, а я с вами еще не поговорила. Хочу рассказать вам, как долго могут жить вещи. У меня есть градусник в металлическом футляре, он старше меня. У меня есть американская ножная швейная машина, на которой вышивала моя мама. Я шила на этой машине сапожные заготовки, очень жесткие, как вы понимаете, и она выдерживала, всю жизнь меня выручала. У меня есть золотые часы Буре на 15 рубинах, их, правда, изъяли при починке. Муж моей сослуживицы был часовым мастером, чьими услугами я однажды решила воспользоваться. Эти часы мой дедушка подарил своей дочери Харитине, а моей будущей маме, на свадьбу в 23-м году. У нас был сундук с медными перетяжками и клепками, на углах широкие медные стяжки. Он прибыл вместе с нами в Россию в 31-м году из Харбина. В Харбине тогда все покупалось дюжинами и складывалось в этот сундук. Постельное белье, махровые полотенца, нитки разноцветные коробками. До 41-го года в нем лежала и вся наша одежда, а также вещи маминого брата, арестованного в 37-м году. Костюмы, куртка, зимнее и осеннее пальто, плащи, обувь и все-все. В 41-м году мы оставили этот сундук на сохранение у добрых людей. С собой взяли только ключ. Они вырезали дыру и все вытащили. Потом нечего было продать, чтобы купить хлеба, риса. И мама умерла от голода. Ей было 40 лет. Это было в Андижане. В Маньчжурию мои предки приехали из Полтавской области от безземелья. После нашего переезда в СССР отца расстреляли как японского шпиона. Это было в 1933 году. Ему было 29 лет. Я вдова, радости у меня мало. Слушаю вашу передачу, из нее узнаю, чем живут, как мыслят люди в России. Радуюсь заочным встречам с единомышленниками. Восхищаюсь их здравыми рассуждениями. Спасибо вам, с уважением, Нина Алексеевна Яременко, город Химки, Московской области. Спасибо за письмо, дорогая Нина Алексеевна. Да, вещи живут долго. В 43-м году с неостывшего поля боя за селом моя мать натащила гору добра, успела с сестрой раньше всех, потому что наша хата была крайней. Немецкий парашют, огромный танковый брезент, коробки с порохом. Порох пошел на растопку, а коробки, круглые черные цилиндры с навинчивающимися крышками, до сих пор используются для хранения сахара, пшена и других сыпучих продуктов. «Мое твердое убеждение», — пишет автор следующего письма, — «наш, в кавычках, Черномырдин должен подать в отставку. Его поведение в Киеве — это поведение Собакевича в посудной лавке». Но Собакевич-то был не только хитер, он был умен, а вот Виктор Степанович, он не собирался грубить, а просто толстым корпусом с неповоротливой шеей, ну вы понимаете. Обижаться на него нашим братьям-украинцам нет никакого смысла, а вот шепнуть о заслуженном отдыхе – это обоснованное пожелание. Но вот господин Ющенко – это наше общее несчастье. По сравнению с ним Черномырдин просто школьник. Конечно, всем ясно, что Ющенко не мог бы в одиночку так смело портить русско-украинские отношения. Он советуется со своим стратегическим корешом, конечно, не слабаком, а не слабак в мире один. Уважаемый Анатолий Иванович, письмо составилось на одном дыхании. Вот если бы у нас была полностью независимая пресса, то его прямо бы пустить в какую-нибудь оппозиционную новую газету. Ан нет. Спасибо за письмо, дорогой. Решение взять Украину за рога созрело в Кремле задолго до того, как ее президентом стал Ющенко. Выражение «взять Украину за рога» как раз оттуда, из Кремля. Ему смертельно надоела многовекторная внешняя политика Кучмы, и нашим, и вашим. Именно это имеет в виду и Черномырдин, когда говорит сегодня об украинских деятелях, никому нельзя верить, то есть никто не соглашается беспрекословно подчиняться. Совсем недавно Кучма заявил, что единого экономического пространства в составе России, Украины, Белоруссии и Казахстана не получилось при нем потому, что Москва хотела командовать на этом пространстве. При нем не получилось. При Кучме, прошу заметить, не при Ющенко. Москва и мысли не допускала о равноправии на европейский манер. И Кучма же, Кучма, который одинаково не любит и Ющенко, и Тимошенко, сказал в связи с газовой войной своим кремлевским знакомцам: «Не надо нас пугать, ребята». И повторил: «Не надо». Напомнил им, чем кончилось стояние на Тузле. Наконец, 4 года назад, в дни Майдана, не Ющенко нанес самую большую обиду Путину из всех, какие тому пришлось испытать за время своего правления. А опять же Кучма. Путин требовал разогнать Майдан, Кучма отказался. Путин требовал объявить президентом Януковича, которого он 3 раза поздравил с победой, Кучма тоже отказался. Короче, из всего, что мы знаем, следует, что никто никогда так смело не портил российско-украинские отношения, как Путин. Это называлось «поднять Россию с колен». Так что дело не в Кучме, не в Януковиче, не в Ющенко, а в Украине с одной стороны и в путинской России с другой. Слишком разные задачи решали эти страны. Задача России была встать с колен, хотя я, например, до сих пор не понял, перед кем она стояла в такой неудобной позе. Задача Украины – не встать на колени, а вот насчет того, перед кем не встать, ясность у меня полная. Пишет доктор технических наук из Москвы. В моем научном окружении о политике говорят мало, немного подкормили. Мы с вами знаем, как ведет себя большинство образованных людей. Когда власть, мягко сказать, начинает затягивать гайки, мы находим в себе ниши и уходим туда подальше от общественной жизни и борьбы. Тоже и сейчас. Боятся, боятся и боятся. Боятся сказать, что иногда слушают вашу передачу. Если же коснуться материальной базы большинства областей самой науки, то, по моим представлениям, мы никогда не будем впереди планеты всей или хотя бы на уровне. Судя по всему, это пишет пожилой человек, который помнит времена, когда советская наука соревновалась, пусть большей частью на словах, с западной. Я думал, что эта тема уже в прошлом. Последнее поколение исследователей считает ее просто неуместной. «Это страшно, Анатолий Иванович, что происходит», — читаю в следующем письме. «Тайная полиция захватила власть. Немыслимо разрастаются штаты, они засекречены. Но говорят уже о миллионах. А сколько со стукачами и отставниками на различных должностях в других учреждениях? У них уже есть идеология, очень примитивная. Мы патриоты своей страны, именно своей, гибиской. У нас своя суверенная демократия. Вот так мы живем, как можем. У нас насквозь криминальный бизнес, изуверская антикультура, разлагающаяся молодежь, развал науки и промышленности. Но этим заниматься нам неохота, скучно. Зато у нас есть нефть и газ. Это как раз то, чего мы патриоты. Соваться за границу судимся при случае. Но контроль над родными Содомом и Гоморой нам важнее. Правда, вся система слишком паразитическая, чтобы долго сводить концы с концами. А другой проблемы у нее нет. Она и хочет так жить, то есть паразитировать под присмотром ГБУХи. Важно, по-моему, не то, насколько сказанное в этом письме соответствует действительности, а то, что так думают очень многие, о чем свидетельствует и предыдущее письмо, и, соответственно, себя ведут благоразумно, как и положено большинству населения. Ну а власть, как умеет, пользуется возродившимся совковым страхом. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». «Не надо перехваливать, Анатолий Иванович, американскую демократию», читаю в следующем письме, «и она ограничена. Вы сколько разов говорили о полной свободе на свободе? А попробуйте сменить тональность ваших передач на чуть более пророссийскую, и, думаю, ощутите некий холодок. И в вашей правде не все истина, как и в наших СМИ. Да и кто ее знает, истину, кроме Отца Небесного? А еще я рад, что митрополит наш Кирилл избран патриархом Аксиос». Аксиос – это по-гречески, а по-русски «достоин», написал церковно-грамотный человек. Всего 5 строк, а в них послесоветский советский человек как на ладони во всей своей красе и полноте, что вообще-то одно и то же, красота и есть полнота. Красота и есть суть предмета или явления, простите меня на философском слове. Как настоящему советскому человеку, ему все еще не дает покоя американская демократия, свербит это место. Ничто не помогает, ни мази, ни примочки, ни время. Мажит и все. Без мысли, что ограничена даже она, американская демократия, ему и жизнь, видно, не жизнь. Тоже и с тональностью передач. Советского человека зачинают с мыслью, что тональность выступлений зависит от начальства. С этой мыслью он приходит в мир сей, с нею попадает и в мир иной. Как настоящему советскому человеку ему, правда, не положено верить в мир иной. Но он ведь, как сказано, уже не просто советский, а послесоветский советский человек. И как таковой уже имеет не только отца нации, но и такого отца, как Отец Небесный. Что касается полной свободы на радио «Свобода», то о наличии ее я никогда не говорил и не скажу. У меня, во всяком случае, здесь нет полной свободы. Я, например, не могу сказать теми же словами, что дома на кухне, все, что думаю о том же Кирилле или Путине, да и об их чадах, восклицающих, что они «Аксиос». Пишет Владимир Дробов из Свердловской области. «Мне 55 лет, закончил физико-технический факультет, работал в оборонке, был начальником цеха. Разочарование росло. Откровенный цинизм по отношению и к делу, и к людям. Принял трудное решение, ушел в рабочие, стал передовиком. Зарплата удвоилась, появилось свободное время, стал изучать английский». Перестройку принял с восторгом, Ельцин же для меня был и остался человеком, достойным безусловного уважения. Он дал нам свободу от коммунизма, его противники не хотят этого понимать. Еще при Горбачеве я взял подсобное хозяйство леспромхоза на арендный подряд. Через 2 года выработку поднял в 10 раз. Зарплата стала больше, чем у директора леспромхоза. Начались интриги. Тут вышел закон о фермерском хозяйстве. Мое заявление первое. Выращивал зерновые, свинину. Выработка была в 20 раз выше, чем в колхозах. Но с 4-го года вдруг все посерело вокруг меня. Начальники заговорили фразами из времен моей юности. Получить кредит на производство невозможно, а я уже вышел было на поголовье в 400 голов. Цены на мясо в очередной раз упали вдвое. Был готов бесплатно раздавать и поросят, и свиней. Базы затоварены импортом ниже себестоимости моей продукции. Короче, пришлось продать квартиру, чтобы вернуть долги. Переехал к матери на приусадебное хозяйство. Как выживаю? Да трудоголик я, в раскулаченного деда и отца. Только несовместимость с начальниками у меня до тошноты, тем более, что 1.5 года в 2 заезда я проработал на фермах в США. Это по собственной инициативе и на свои деньги. В 1997 году в нашем районе было больше 100 фермерских хозяйств, сегодня не больше 10. С уважением, Владимир Дробов. Из всех тружеников ни с кем мне не бывает так приятно общаться, как с сельским, будь то русский, американец или немец. И никому так трудно не живется, как сельскому труженику, где бы то ни было, никому. Никто так жестоко не страдает от конкуренции, как он. Никому не бывает так больно. С живым ведь связан, и живое теряет в случае поражения. А без конкуренции нельзя. Без дешевого импорта, на который грешит Владимир Дробов, не будет и дорогого или сравнительно дорогого экспорта. Пишет на «Свободу» старый учитель истории из Калуги. «Не могу забыть, как 4 декабря прошедшего года Путин в 3-часовом убаюкивании телезрителей вдруг возвысил голос до металла лубянской выковки. Сработал рефлекс на слова «украинский голодомор». Кому?» Как не мне видно, что этот человек сохранил в себе дух насквозь идеологизированной советской школы. Возможно, он, или, что более вероятно, молодой его заместитель Медведев, даже чувствуют пережиток социализма в своем сознании и поведении, но не могут выскочить из сердца выражение любимого мной поэта «из облака в штанах». Полагаю, что о ребра опереться – им не дает подавляющее большинство нашего населения, за которым они идут в хвосте, тщетно стараясь ублажить его, угодить ему, успокоить, а также направить ярость масс на врагов внешних и внутренних. О кремлевских страхах пишет и автор следующего письма. Он начинает словами: «Мы преодолеем этот кризис. Сегодня я уверен в этом, как никогда». Как вы думаете, Анатолий Иванович, спрашивает он, чьи это слова и по какому поводу? Не пытайтесь догадаться. Их произнес в январе 45-го года доктор Геббельс. Кризисом он назвал вступление войск антигитлеровской коалиции в пределы Германии. Понятно, что хочет сказать автор этого письма, но сравнение все же притянуто за уши. Читаю дальше. В связи с массовыми увольнениями сонное российское общество стало проявлять недовольство. Во Владивостоке выступили автобарыги. Тонтон Макутам, хватавшим их, из толпы кричали «фашисты», и в самом деле фашисты. Путин явно побаивается оппозиционной буржуазии. Отсюда смехотворное распоряжение прокуратуре не допускать увольнений из частных фирм без достаточных оснований. То есть держи торгаш лишних продавцов в отделе корейских телевизоров, хотя их перестали покупать, ведь уволенные пополнят ряды недовольных. Но миллионы уже уволены, халява закончилась. Что победит? Корыстный интерес нашего уже вполне буржуазного общества или стадо жлобов с их фюрерами и телегеббельсами? Все как в старой песне. Часы пока идут, и маятник качается, и стрелочки бегут, и все как полагается. Но механизм плохой, пружина стерта, часы стучат. Прислушайтесь к часам. Они в истории останутся как хлам. Мне в этом письме почудилась неточность. Ну какая они буржуазия, продавцы в отделе корейских телевизоров? Хозяин магазина, он да, буржуй, то есть предприниматель, собственник. И его-то Путин как раз и обижает, не позволяя ему увольнять лишних продавцов. Отсюда следует, что власть в данный момент больше боится не буржуазии, а класса наемных работников, все-таки их. А вот когда она по-настоящему испугается российской буржуазии, знаете, друзья, мне кажется, она просто не успеет испугаться этого своего противника, когда он соберется сказать свое слово. Анатолий Иванович, здравствуйте. Слушать вашу передачу из года в год – это бальзам на душу, хочется петь. Я родилась в Средней Азии, прожила там 53 года, потом переехала в Россию, под Псков, а недавно в Белоруссию. Купили квартиру, обустроились. Единственное, что меня беспокоило, услышали вашу передачу. Включили приемник, стали искать свободу, а ее, оказывается, и искать не надо, слышим четко. У микрофона Анатолий Стреляный. Так почему же говорят, что в Белоруссии нет свободы слова, строгий режим президента? Может, он и строгий? А как научить нас работать? Вы приезжайте, посмотрите, какая грандиозная работа идет в стране, чего я не видела в России, не говорю про Киргизию. Я нигде не видела такого масштаба наведения порядка. Чистота, перекрывают крыши в разные цвета, штукатурят дома, выкладывают кирпичом тротуары, меняют трубы, облагораживают скверы, парки. На центральных улицах в домах меняют окна, вставляют стеклопакеты от шума. Кругом цветы, фонтаны. Это не в Минске, а в городе Орше. Боже, я хожу и радуюсь. Неужели поживу в такой чистоте и красоте? Спасибо и низкий поклон Александру Григорьевичу Лукашенко, продолжает эта слушательница, что, не жалея себя, не дает покоя своим подчиненным, делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы белорусский народ жил в достатке, процветал и был счастлив. А если кучка молодцов начнет громить витрины, жечь машины, обижать ни в чем не повинных людей, как их не усмирить? Не трогайте нашего президента. Сознание у нашего народа еще низкое. Повысится личная культура людей, и строгий режим отпадет. У Нурсултана Назарбаева тоже одна партия. Его никто там не трогает. У него все хорошо. Он умница. И в Белоруссии все хорошо под руководством великого человека. Много партий хаос. Лебедь, щука и рак. Меня поразила продукция на прилавках. Я давно такой не ела. Красивейшие огурчики и помидоры. На вопрос откуда — ответ: из Шклова, райцентра. Там такие индивидуальные овощеводческие хозяйства, что диву даешься. В центре Шклова памятник огурцу-красавцу. Приезжайте, полюбуйтесь, и у вас обязательно изменится отношение к президенту. Анатолий Иванович, у меня нет плавного перехода от одной мысли к другой, но вы грамотный, поймете, Валентина Григорьевна. Если бы я когда-нибудь надеялся хотя бы одного человека обратить в свою демократическую веру, то это письмо заставило бы меня сказать вслед за пушкинским свободосеятелем пустынным, что потерял я только время, благие мысли и труды. А эту свою почитательницу я понимаю. 53 года прожила в Средней Азии, потом очутилась под Псковом. Понятно, что в Белоруссии после этого она испытала то, что именуется культурным шоком, сотрясающим человека, когда он попадает в новую для него культуру. То же самое с нею было бы в Белоруссии после Средней Азии и Псковской области и 30 лет назад. Только тогда она назвала бы великим человеком Машерова, бывшего руководителем Белоруссии. Представляю, что с нею было бы, если бы в наши дни она перенеслась из-под Пскова не в Белоруссию, а в Германию или Соединенные Штаты Америки. Увидела бы тамошнее благоустройство, тамошнюю чистоту, тамошний порядок и никаких следов великого человека во главе страны, которому надо за это слать низкий поклон через радио «Свобода». На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 человек в 10 дней – это уже просто массовые суды и аресты.
628 человек являются политзаключенными.
Расставаться с такими государственными служащими необходимо без всяких промедлений.
Если ребенок в возрасте до 16 лет появится на улицах с 11 вечера до 6 утра…
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».